7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, вас приветствую на Радио Европа Либер. Это программа «Пункт и дело капает». Я Наталья Мораль. Я предлагаю вам с нами на 45 минут забыть о политическом хаосе, о котором говорят все без конца, и подумать о действительно важном. Что можно сейчас сделать с молдавской экономикой? Можно ли еще спасти бизнес, если он не был спасен тогда, когда ему это нужно было больше всего? И вообще, что нас ждет в ближайшее время, и как можно выйти из экономического хаоса, к которому мы приближаемся? Поговорим с моим специальным гостем в студии. Речь идет о экс-министре экономики Вадиме Брензане. Итак, в эти горячие и в прямом, и в переносном смысле дни в Кишиневе, я решила отвлечься от политического хаоса и поговорить о том, что на самом деле очень важно, и о чем, к сожалению, очень мало говорят в последнее время. Это об экономическом кризисе. Давайте начнем сразу же с определения состояния пациента. Если сравнивать Молдову с больным коронавирусом, пациент скорее жив или скорее мертв с точки зрения того, в каком состоянии находится сейчас наша экономика?
Пациент находится в критическом состоянии. Но я думаю, что есть шансы не просто, чтобы выжить, а чтобы расти в будущем. Ситуация критическая. ВВП упал процентов, наверное, до 10 в конце года мы узнаем. Но это не 90-е годы, когда он упал на 50%. Вот это была на самом деле критическая ситуация. Если мы выжили в 90-х, мы живем и сейчас. Сейчас очень важно принять нужные меры вовремя. Как и во время пандемии, когда, значит, кривая заразившихся растет экспоненциально, важно отрезать вот этот кусок начальный, чтобы она ушла не так круто вверх, а как бы легла и упала.
Пригладить
ее. То же самое сейчас очень важно принять нужные меры для того, чтобы стимулировать экономику. Для этого надо принять меры для стимуляции как совокупного спроса, так и совокупного агрегированного дохода населения и так далее.
Давайте о мерах чуть позже. Я обязательно хочу поговорить с вами об антикризисном плане, то, как вы видите его. Сейчас я хочу сначала поговорить о том, как нынешнее правительство справляется или, наоборот, не справляется с решением экономических проблем в результате пандемии. Как вы оцениваете действия нынешнего правительства, начиная с того дня, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в стране, чрезвычайное положение? И вот буквально несколько дней назад у нас завершилась ситуация чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Как вы оцениваете действия правительства КИКУ во всей этой истории?
Знаете, Наталья, у нас одна пандемия наложилась на другую. Уже много десятилетий в Республике Молдова бушует другая пандемия, пандемия коррупции, в результате которой институты власти ослабли до такой степени, что не являются способными для того, чтобы дать адекватный ответ пандемии COVID-19. Поэтому правительство КИКУ оказалось в очень сложном положении. Во-первых, слабые институты власти, отсутствие финансирования со стороны зарубежных партнеров. Они не сумели получить кредит, о котором мы можем поговорить, от Российской Федерации. 2 месяца люди просто были дома, и в результате этого экономика просто остановилась. Совокупный доход населения домохозяйств уменьшился. Соответственно, совокупный спрос уменьшился. Экономика просто сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, исходя из тех условий, которые они получили, исходя из тех действий, которые они сделали, я бы оценил их действия, это правительство, как неудовлетворительные, исходя из тех условий, которые у нас есть. Что бы они могли бы сделать? Знаете, легко говорить со стороны, но в то же время учитывая те факторы, что слабые институты власти и так далее, чтобы они могли сделать для того, чтобы улучшить ситуацию, это, во-первых, работать с Евросоюзом, потому что это наш главный донор и наш главный кредитор, для того, чтобы получить от них техническую помощь, финансовую помощь.
Евросоюз, в принципе, был и готов, и объявил о своих условиях.
Для того, чтобы принять этих законопроектов, надо было принять иметь политическую волю, которую, к сожалению, наше правительство или, скажем так, глава правительства, не являясь самостоятельной фигурой не смог это сделать, хотя, я думаю, у них были такие намерения. Поэтому я считаю, что работа неудовлетворительна. И мы, к сожалению, упустили очень важные 2 или даже 3 месяца, когда мы могли бы принять правильные экономические решения, о которых мы можем поговорить сейчас, а также решения в сфере борьбы с COVID-19. Например, тестирование, да, вот мы сейчас проводим примерно 1500 тестов в день, это является очень мало.
И опять, а сколько вы думаете, было бы правильно проводить?
Для этого надо должны ученые высказаться, это, но это обычная статистика, которую учат в любом уважающем себя вузе. Для того, чтобы с 90% вероятностью сделать правильную выборку, да, скажем так, тестируемых, надо рассчитать, исходя из количества плотности населения и так далее. Но 1500 в день на всю республику – это очень мало. В Румынии проводят 10-12 тысяч тестирований в день. В день, наверное, у нас должно быть как минимум 3-4-5 тысяч. И опять это зависит от региона и так далее. Для чего это важно? Это важно для того, чтобы локализировать вот эту критическую массу заразившихся людей и изолировать их. Таким образом, пандемия, она уйдет на спад, и мы вернемся как бы в русло нормальных европейских стран, где кривая эта пандемия, которая выглядит как колокол, да, она уже спала и уже уходит и держится на низком уровне. У нас же пока все идет, у нас еще первая волна движется, у нас никакого спада еще до сих пор не было, из-за того, что правительство было вынуждено открыть экономику, потому что 2 месяца уже люди, они дома сидели, они уже не могут больше сидеть дома, надо как-то зарабатывать себе на жизнь. От этого процесс экспоненциально будет идти. Если, например, опять выражаясь математическими цифрами, да, мы имеем дело с геометрической прогрессией с коэффициентом возрастания 2,5. То есть один человек заражает 2,5 человека в течение 2 дней примерно так. Если рассчитать, то мы к концу года все переболеем здесь, если мы не примем сейчас меры, нужные для того. И еще один момент, который никто не говорит. Если смертность сейчас где-то по миру, где-то в мире где-то 3%, при условии, что есть медицина и так далее, когда этого всего нет, то тогда, и учитывая, что у нас население, оно довольно пожилое, да, и люди болеют диабетом и страдают,
да, много хронических заболеваний,
то мы можем говорить смело где-то о 5-6% смертности. Если 3 миллиона человек заболеют, это 150 тысяч человек просто умрут. 150 тысяч человек – это 15 городских центров. Представьте себе, что к концу года 15 городских центров размером, как, не знаю, Полежь, Резина и так далее, просто исчезнут. Это трагедия ужасного масштаба, поэтому нужно принимать меры сейчас, пока еще не поздно. Я
думаю, а когда вы говорите про эти меры, вы имеете в виду снова закрыть, экономики? Потому что я очень внимательно наблюдала за дебатами, которые имели место, ну, наверное, практически в каждой стране мира, которая столкнулась с этой пандемией. Люди разделились на 2 лагеря. Одни говорили, что мы рискуем, закрыв вообще всю жизнедеятельность страны, убить экономику. Да, спасая людей, мы на самом деле убьем экономику. В результате еще больше людей пострадают потом от потери рабочих мест, от голода и так далее и тому подобное. Другие, наоборот, говорили, что сейчас лучше мы рискнем, закроемся, 2 месяца просидим или 3 месяца, сколько надо, поможем людям. Государство прокредитуется, поможет маленьким бизнесам, поможет гражданам, но уговорит их посидеть в домах. В результате мы снизим эту кривую, медицинская система будет спасена, и после этого мы постепенно будем выходить. Вот на ваш взгляд, что надо было спасать и кто поступил правильнее всего, если смотреть на опыт других стран?
Во-первых, люди создают экономику, а не экономика людей. Поэтому спасать надо людей, потому что спасая людей, спасаем и экономику. В то же время это палка о двух концах. Просто держать людей дома месяцами – это нереально, потому что есть и другие больные, которые тоже сидят дома, которые не получают нужную медицинскую помощь. Кто-то их считал, сколько сердечников у нас умерло за это время, которые бы не умерли бы, если бы они могли нормально обратиться,
попасть к врачу
и так далее.
Или диабетикам, или на операцию, да,
да. Я уже не говорю о так называемых mental disease, то есть психологических заболеваниях, которые обостряются во время нахождения в закрытых пространствах и так далее. Это огромная проблема. То, что правительство сделало, это было правильно. 2 месяца люди на самом деле сидели дома. Я вот сравниваю с тем, что было здесь, и тем, что было, например, в Соединенных Штатах, где все было гораздо строже. То есть два месяца, по большому счету, граждане Молдовы находились дома, соблюдая закон. Правительство в эти два месяца должно было проводить тесты, тесты, тесты. Не 1000 или там 500 тестов в день, а 5000, 10 тысяч тестов в день, массированно по всему. Два, изолировать тех, кто болен, и лечить их. И три, прийти с мерами для стимуляции экономики, для того, чтобы люди не теряли работу. Вот это мы тоже поговорим. К сожалению, этого не сделали. Они просто закрыли людей дома. Люди сидели дома, по большому счету. Количество выявленных больных не является критически большим. То есть пандемия продолжается, и она будет дальше продолжаться. Поэтому закрывать сейчас опять все, как раньше было, уже это нереально, это нельзя делать. Надо бороться с пандемией путем, опять же, тестирования массированно. Закрывать те заведения, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические режим, открывать новые больницы, изолировать опять людей и так далее, и так далее. Но экономику уже закрывать, вот закрыть, к сожалению,
вот прежде чем мы начнем говорить о вашем плане, потому что я уверена, что вы вот все это время наблюдаете за тем, что делает правительство, и наверняка ставите себя на их место, что бы делала я, если бы я в этот момент продолжал быть министром экономики в правительстве Санду, и это все случилось во время нас. Прежде чем мы поговорим об этом, я хочу спросить вас о тех мерах, которые были предложены для спасения экономики правительства КИКу. Их было много разных мер, но основные касались следующего. Бизнесам, которые не будут сокращать рабочие места, было обещано, что они получат обратно большую часть налогов, уплаченных из зарплат сотрудникам. Второе, бизнесам было предложено брать кредиты в банках на то, чтобы продолжать платить зарплаты, а этот процент государство возьмет на себя. Смотрите, вы наверняка общаетесь с гораздо большим количеством бизнесменов. У меня их круг меньше, но несмотря на это, все равно я знаю людей. Мелкие и средние бизнесы. Я не встретила ни одного человека, у которого получилось, заплатив зарплаты, получить обратно эти налоги, либо в банке получить кредит на зарплату. Ну, извините, во-первых, все смеются, какой сумасшедший возьмет кредит на зарплату, когда у тебя нет дохода, и когда нет гарантии, что этот доход в ближайшие месяцы восстановится.
Банк не выдаст кредит, потому что у тебя нет дохода.
Абсолютно. И более того, я помню, полторы недели назад я разговаривала с одним бизнесменом, с которым у нас были контрактные отношения с нашим телеканалом, мы ему должны были небольшую сумму денег. Человек позвонил и просто умолял, пожалуйста, хотя бы 3000 лей перечислите. Я спросила, что случилось. Он говорит, я идиот. Прошу прощения, это все-таки не, вполне себе цензурное слово. Он говорит, я, к сожалению, послушал нашего премьера, нашего президента. Я им поверил. Я взял и заплатил, начислил всем зарплату. И у меня выскочилось, да, у меня сейчас от фиска инкасса на 142 тысячи леев, если они, и дали мне 24 часа, на то, чтобы я это оплатил.
Ну, да, таких.
И как вы это оцениваете? Это что, это помощь?
Не хотелось бы давать сейчас какие-то определения такие действиям правительства, но это просто, извиняюсь, глупо. Как можно просить бизнесы, у которых нет дохода, которые закрылись, потому что пандемия, идти в банки и просить у банка кредит, когда у банка есть свои кредитные правила. Они, в принципе, не могут выдать кредит бизнесу, у которого нет дохода. Никаких гарантий банку не дают. Какие гарантии? На выплату процентов, а как насчет основной суммы? Гарантии на основной суммы-то нету, так? Тогда какой нормальный бизнесмен возьмет кредит, если он не знает, когда пандемия закончится, когда он сможет открыть бизнес. Если откроет бизнес, придут ли люди? Потому что вот могут открыться рестораны,
кстати,
но люди могут даже не прийти. Почему?
Многие
потому что они, люди боятся, они не хотят заразиться и так далее и тому подобное. То есть,
или просто люди экономят деньги, потому что у них есть страх, что осенью случится вторая волна.
И правильно. И вот эта неопределенность огромная, которая в принципе является риском, который нельзя квантифицировать, то есть его нельзя рассчитать. Она по определению является риск, который нельзя рассчитать, определенность. В условиях такой неопределенности важна роль правительства. Правительство должно прийти и сказать, мы, правительство, приходим со следующими мерами, например, которые я бы предложил.
Что бы вы сделали, если бы вы были министром экономики в нынешнем правительстве, в нынешней ситуации?
Да, очень важно стимулировать агрегированные доходы граждан. Для чего это важно? Это для того, чтобы стимулировать производство услуг и товаров, и стимулировать спрос на эти услуги и товары. То есть надо стимулировать агрегированный спрос и агрегированное предложение, чтобы экономика заработала.
Что случилось? Надо помогать людям продолжать зарабатывать, чтобы они продолжали тратить.
Два месяца люди дома сидели, зарплату не получали. Так? Теперь у них нет денег пойти потратить. Так? Если нет денег пойти потратить, бизнесы не могут работать, потому что нет достаточного агрегированного спроса. Так? Поэтому предложение. Тут все должно для того, чтобы заработать. Денежная масса должна двигаться. Так, а у людей этой денежной массы нету. Так? Что надо было сделать? Не надо придумать здесь колесо. Многие страны уже это сделали. Мы должны посмотреть, что было в других странах и что надо было здесь. Что можно было бы сделать? Это следующее дело. Профинансировать весь малый и средний бизнес или вообще весь бизнес и дать им возможность получить от правительства в виде грантов, кредитов, которые превращаются в гранты.
То есть их не надо будет возвращать?
Не надо будет возвращать. При условии, что во время вот этих двух месяцев, что люди находились дома, они выплачивают зарплаты.
И никого не сокращают.
И никого не сокращают. При условии, что они вот получили вот эти кредиты, гранты, кредиты, они потратили их на фонд заработной платы без уплаты налогов, социальных и так далее, потому что никто не работает, так получается, правительство само себе платит, да? То есть прямые издержки, не учитывая налогов. Вот, два месяца профинансировать малый бизнес, люди находятся дома, они получают зарплату, получили зарплату, правительство списывает эти долги. Таким образом, люди, выходя из пандемии, у них есть деньги на руках, которые они могут потратить. Так?
Да.
Это первое. Второе. Вторая статья издержек бизнеса это затраты на аренду. Так, их надо платить. Почему? Потому что арендодатель, он тоже, может быть, взял кредит в банке и должен выплачивать какой-то кредит.
Большинство отказались дать каникулы.
Дать каникулы. Вот. Поэтому правительство могло бы профинансировать частично или полностью на эти два месяца арендную плату, которую бизнес должен был платить. Таким образом, сняв стресс с банковской системы. И в-третьих, надо было профинансировать, дать единоразовую выплату пенсионерам, те, кто получает доход. Что бы я, например, сделал? Я бы посмотрел на количество работников в экономике, которые зарабатывают до 4000 лев в месяц, это примерно 130 тысяч человек. И выплатил им вот эти две зарплаты, заплатил бы им еще 4 тысячи, потому что это та группа граждан, которые тратят, а не
экономят. То есть одну месячную зарплату?
Да, значит, бизнес получал бы кредит,
да,
или грант, скажем так, грант, угу, на два месяца для всех.
Да. При условии, что не сокращают рабочие места.
Заплатил бы 4 тысячи лев тем, кто зарабатывает меньше 4 тысяч лев.
Это 130 тысяч граждан.
130 тысяч граждан. А также пенсионерам заплатил бы за эти два месяца где-то примерно 1,5-2 тысячи лев каждому из них. Это 700 тысяч в чем-то пенсионеров. Если провести вот этот расчет, посмотреть, используя статистические данные, которые находятся в общем доступе, да, на сайте правительства, то получается сумма примерно в 400 миллионов евро, из которых мы где-то 50 миллионов смогли бы найти из внутренних ресурсов, сэкономив на тех проектах.
Деньги.
Остальные деньги мы могли бы профинансироваться у зарубежных партнеров, у Европейского Союза, у Румынии, у Всемирного банка и так далее, и так далее. При условии, что мы, значит, выполняем их условия, которые являются принятие пакетов законов для того, чтобы улучшить демократию и так далее, и так далее, и так далее. Для этого должна была быть политическая воля.
На ваш взгляд, если бы, я понимаю, что это немножко из зоны политики, но на ваш взгляд, если бы правительство КИКУ вышло с подобным планом и обратилось к западным партнерам, потому что западные партнеры в первую очередь дают деньги, хотя чуть позже хочу поговорить о российском кредите, западные партнеры отреагировали бы? В случае правительства
обязательно бы отреагировали, это не такие большие деньги. Но посмотрите, Евросоюз сейчас выделяет 17 миллиардов долларов странам, не входящим в Евросоюз или на периферии Евросоюза для видеопомощи, что такое там 200-300 миллионов евро, которые мы могли бы у них одолжить. Они бы с радостью, я думаю, нам одолжили, тем более, что с точки зрения анализа, например, внешнего долга к ВВП, это бы увеличило процент с 63 до 66.
А вы тогда можете объяснить, почему, на ваш взгляд, этого не было сделано? Почему у нас власть пошла по принципу, что дело спасение утопающих – дело самих утопающих. Просидите, прождите, сейчас скоро все откроется, заживем. Но люди-то обнищали за это время.
Люди обнищали за это время, и власть, как обычно, думает о себе, а не людях. Что случилось за это время? Вернемся к тому, о чем я раньше много говорил. Вот эти схемы главные, да, из которых партии, многие из них, финансировали себя. Это схемы, связанные с госпредприятиями, они сейчас просто не работают. Не работают не потому, что их нет, они есть. Просто предприятия не работают. 2 месяца все было закрыто. Деньги нужны? Предвыборная кампания. Надо где-то деньги взять. Так? Деньги у Запада возьмешь, а там очень строго. Так, надо принять такой-то закон и так далее, и так далее, и так далее. Связываешь себе руки в предвыборный год. Поэтому куда идем? Едем в Россию, и там берем кредит на 200 миллионов и так далее. Помню, я был у вас на интервью, когда вы сказали, что вот получили сообщение, что 500 миллионов Россия.
Да. Вы тогда засмеялись. Вы сказали, что я хочу увидеть день, когда дадут они полмиллиарда.
Да. Вот.
И
вот
это вы сразу не поверили.
Так это же вообще анекдот просто.
Хорошо, а вот все вот эти подводные камни, о которых говорилось очень много в связи с российским кредитом, на ваш взгляд, в чем была самая главная проблема этого кредита? И была ли?
Я даже не трудно назвать это соглашение кредитным соглашением. Оно написано на 9 страницах. Обычно только меморандум о таком кредите страниц на 50 должен быть. Но даже на этих 9 страницах самая большая проблема, с моей точки зрения, в этом пункте статья 7.2, где буквально были открыты ворота для того, чтобы закрыть молдавскую экономику. И это, может быть, один момент, о котором я хотел бы сейчас поговорить детально, потому что я наблюдал за дебатами по этому поводу, и, по-моему, еще никто не заметил, но один, по-моему, с моей точки зрения, самый главный момент, связанный с этим 7.2, напомню нашим слушателям, о чем речь идет, в соответствии со статьей 7.2 этого соглашения, долгами Республики Молдова могли бы стать долги частных компаний Республики Молдова, которые были бы гарантированы правительством Российской Федерации или фондом страхования Российской, который тоже является...
Расшифруйте для тех, кто не особо понимает.
Да, кто не понимает. Вот мы берем кредит 200 миллионов, мы это правительство Республики Молдова, Молдова как государство. Потом оказывается, что есть компания А, Б, С, Д, которые взяли...
Молдавская.
Молдавские компании, например, какие-то газовые компании, да, не будем. Вдруг оказалось, что они взяли кредит у банков, российских банков, а те кредиты гарантированы правительством Российской Федерации. Автоматически эти кредиты становятся нашими долгами, долгами Республики Молдова. Теперь смотрите теоретически, что может случиться. Мы берем кредит 200 миллионов, так? Потом сразу возникает еще 7 миллиардов долларов, например, долги «Газпрому» Приднестровья, да, которые становятся автоматически нашими долгами. Мы должны выплатить этот долг. Мы не можем его выплатить. Так? И тогда что получается? Тогда получается, что включается режим кросс-дефолта. Что такое кросс-дефолт, о котором вот я хочу поговорить, никто не говорил. Республика Молдова является стороной во многих кредитных соглашениях со Всемирным банком, с Международным валютным фондом, с Евросоюзом, с разными странами и так далее. И во всех этих договорах есть обычно пункт кросс-дефолт, который говорит, что если Республика Молдова является в дефолте по одному из других кредитных соглашений,
международных
соглашений, автоматически объявляется дефолт и по данному кредитному соглашению. Тогда все наши долги должны быть выплачены вместе с пеня, вместе с процентами в тот же самый момент. То есть буквально в смысле слова кнопка от дефолта переходила бы тогда в Кремль.
То есть, если вы, к примеру, Кремль, в какой-то момент, обозлившись на политическую элиту Молдовы,
объявляет дефолт,
говорит: ребята, вам ровно месяц, возвращайте 200 миллионов или 6 миллиардов. Приднестровья. Мы говорим, денег
мы
нет.
Объявляют дефолт.
И автоматически у нас объявляется дефолт по нашему кредиту перед Евросоюзом, перед ЕБРР, МВФ и так далее.
И кредитный рейтинг Молдовы сразу переходит на мусорный уровень, так называется, джанк, и мы просто не можем дальше кредитоваться нигде. Даже если наши партнеры за рубежом понимают, что на самом деле так случилось, в то же время у них тоже, у любой кредитной организации, свои правила кредитования. Они не могут кредитовать кого-то, который находится на состоянии дефолта. В принципе, не могут. Им надо менять свои внутренние распорядки, внутренние правила и так далее, и так далее.
Вы не можете объяснить, как можно было пойти на подписание?
Я не знаю. Мне иногда кажется, что те, кто это подписывал, либо настолько глупы, либо совсем потеряли страх, либо одно и другое, что просто слов нет. Либо просто предатели. Но я, если честно, думаю, что они даже не понимали, что они делают.
В данном случае всерьез могли бы говорить, в случае, если бы это соглашение вступило в силу. Кстати, президент Игорь Дадон, вернувшись из Москвы, заявил на прошлой неделе, что снова начнутся переговоры по российскому кредиту. Правильно ли я понимаю, что... В принципе, о суверенитете экономическом Республики Молдова можно было бы забыть в случае...
Абсолютно. Абсолютно точно. Потому что пульт от дефолта переходил сразу в Кремль. В любой момент они могли объявить дефолт по этим долгам. Через кросс-дефолт мы бы вошли в состояние дефолта со всеми нашими зарубежными партнерами. И таким образом мы...
Вы сказали, что вы даже допускаете, что те, кто это подписывал с нашей стороны, могли бы абсолютно не понимать даже, что они делают. А те, которые предлагали это с той другой стороны российской...
Там работают умные
ребята.
Как
вы думаете, они понимали, что они предлагают?
Они точно знали, что они предлагают. Там, значит, работают... хорошие специалисты, я скажу. Когда я, например, был и встречался с министерством транспорта, с министром и так далее, у них министерство транспорта в два раза больше, чем у нас и все правительство, чтобы понять, о чем речь идет. Да? То есть там совершенно другой уровень, я думаю, они наверняка понимали. Понимали ли наши бюрократы? Это надо их, наверное, спросить. Но если они понимали и делали, то это является просто преступлением.
Это может быть, кстати, да, уголовно наказуемой?
Ну, я не знаю, это уже вопрос к прокурору, а не ко мне. Но если человек, знаючи, делал это, значит, подписывал эти документы, зная, что на самом деле он подвергает страну риску дефолта, кросс-дефолта по всем долгам, то это является преступлением, с моей точки зрения.
И если сейчас действительно возобновятся снова переговоры по российскому кредиту, как вы думаете, каковы шансы, что этот пункт снова там окажется?
Я могу опять рассмеяться. Никакого кредита с Российской Федерацией не будет.
Как так?
Так не будет, потому что никто... Знаете, в финансах есть название как испорченный актив. Вот, теперь мы для них испорченный актив. То есть с нами никто, во-первых, с нами никто опять вести дела не будет, потому что президент Дадон показал, что не в состоянии пробить, значит...
Не контролирует все,
да,
так, как, да, он, никогда, рассказывает,
как он рассказывал. Да, это во-первых. Во-вторых, на самом деле люди от него там устали. Реально устали. Потому что происходит? Каждый раз, когда он едет в Москву и иногда встречается с Владимиром Владимировичем Путиным, то часть имиджа Путина, значит, переходит Дадону. Но это в минус приходит к Путину. Закон сохранения имиджа, скажем так, да? Им это уже невыгодно и интересно.
Многие эксперты, обсуждая вообще всю историю вокруг российского кредита, высказывались в пользу того, что это в некотором смысле финансирование президентской кампании Игоря Дадона, поскольку деньги должны были поступить в Молдову уже в мае, должны были начаться эти обещанные стройки по всей стране, и разрезание ленточек как раз-таки совпало бы с президентской кампанией. В сентябрь-октябрь все бы разрезали, И это действительно помощь правительству КИКу, соответственно, кандидату в президенты Игорю Дадону. То есть вы не думаете, что, в принципе, даже несмотря на то, что мы для них испорченный актив, можно вложиться, чтобы еще на 4 года иметь своего человека в президентском кресле?
Можно вкладываться, но он является уже для них больше пассивом, чем активом. Понимаете, чем говорю? Вот своего, значит, свой человек в Гаване.
А разница,
да?
Вот для тех, кто не понимает, между пассивом и активом. Это разница в чем? Пассив не приносит деньги?
Нет, пассив – это полный минус. Он приносит одни убытки и головную боль. Понимаете, о чем говорю? Он уже приносит одну головную боль. Потому что, к сожалению, наш президент заигрался в геополитические игры, которые, ну, я позволю уже себе это сказать, превосходят его интеллектуальные, скажем так, возможности. И перешел те грани, которые он не должен был переходить, те красные линии, которые он не должен был переходить по отношению к нашим зарубежным партнерам. Он получил конкретный сигнал, получил желтую карточку прошлой осенью, получил красную карточку, все. Тема закрыта.
А красная карточка – это как раз-таки российский кредит, вы думаете?
Ну, а что еще? Когда человек просто сдает страну, и ему говорят, нельзя это делать. И
означает ли это, что после этой красной карточки его может ждать судьба?
Да,
известного в прошлом молдавского олигарха.
Да, только Влада в Майами Пахнюка. Он точно не улетит. Новосибирск может быть, но в Майами точно не улетит уже, да?
Возвращаясь немножко к экономической ситуации, мы поговорили о том, что сделало или скорее не сделало правительство Кику. Задаю вопрос к вам. Понятно, ситуация уже упущена. То есть правительство не сделало то, о чем вы говорили в момент, когда мы вошли в эту ситуацию чрезвычайного положения, когда был полный локдаун экономики. Если бы была возможность сейчас начать что-то делать, много сейчас говорится о том, пойдет или не пойдет правительство Кику, будет или не будет создано новое правительство. Платформа, да, официально предложила всем поддержать их правительство, которое они готовы полностью на себя взять. Вы видите вообще, что происходит вокруг этого? Давайте забудем, кто выходит с этими предложениями, зачем и с какими целями. Ситуация. В Молдове формируется новое правительство. Вот сейчас, в ближайший месяц, полтора-два. Они в состоянии, если это будет правительство, как сказать, Дибуна Крединца, которое будет действовать, исходя из благородных целей, да, чуть-чуть поиграем в наивные игры, вот поверим, что будет ситуация, в которой у нас создастся новое правительство, которое благородно захочет изменить катастрофическую ситуацию, в которой мы находимся. Что надо делать? С чего надо начинать сейчас, уже после чрезвычайного положения, после такого спада экономики? Вот мы находимся в июле месяце 2020 года. Что делать? Как спасать?
Я думаю, Наталья, что любое правительство, либо Кику, либо какое-то потенциальное новое правительство, у них должно быть только три пункта на повестке дня. Пункт первый – это стабилизация экономики. Пункт второй – стабилизация эпидемиологической ситуации COVID-19. Пункт третий – проведение чистых и прозрачных президентских выборов. Вот эти три самые важные цели, которые любое правительство должно сейчас провести. Для этого в этом правительстве важны на самом деле вот именно эти 5-6 месяцев. Да, вот важны три функции. Три человека. Это премьер-министр, это министр финансов, ну, может, еще и министр экономики и министр здравоохранения.
А почему министр финансов, а не экономики? Вы назвали сначала.
Ну, потому что они оба должны будут работать над тем, чтобы получить кредит от зарубежных партнеров.
То есть в любом случае иностранное финансирование.
Да, обязательно. Второе, недостаточно получить кредит, надо провести его, надо распределить этот кредит бизнесу. Так? И единственный механизм распределения – это через банки. Но банки в этом случае должны участвовать только как агенты, а не как кредиторы. Потому что банки как кредиторы они никогда не выдадут никакой кредит. Они не могут выдавать, в принципе, кредиты некредитоспособным организациям. Понимаете, о чем говорю? Поэтому надо организовать банковскую систему так, чтобы они получали какой-то комиссион от того, что они помогают распределять вот эти средства. Не беря на себя никаких кредитных рисков. Для этого нужна работа Министерства финансов, Нацбанка, Министерства экономики. И вот это самые 3-4 самых основных человека, которые должны работать вместе для того, чтобы решать эту проблему. Ну, плюс Министерство внутренних дел, потому что нужно для того, чтобы и спасательные службы, для того, чтобы обеспечивать локализацию больных, инфицированных с ковидом, и их изоляцию и лечение. Опять же, вернемся. Мы не можем вывести экономику из кризиса, если мы не решим эту проблему с ковидом.
Если не остановим
это. Для того, чтобы ее решить, нужно несколько раз увеличить количество тестов, нужно быстро и эффективно идентифицировать зараженных, и три, нужно их локализовать, нужно их изолировать. Вот эти три самые главные, для этого надо работать сообща. Есть еще одно техническое решение, например, о котором мы не говорили, но это как идея. Она мне на самом деле не очень нравится, сразу скажу. потому что я не являюсь, сторонником идеи большого Big Brother, большого брата, который через, значит, через плечо наблюдает. Но в то же время у нас в республике уже есть технические возможности для идентификации, локализации зараженных ковидом. Например, это служба 112. Который находится под Министерством экономики еще, о которой я очень хорошо знаю. У нее есть технические возможности локализации абонентов, телефонных абонентов, в радиусе от нескольких метров до нескольких десятков метров, в зависимости от операционной системы, которая стоит у вас в телефоне. Эта система уже работает в Китае, и где каждый человек получает определенный код, зеленый, желтый,
то есть,
или красный.
Человек, поступает звонок, человек говорит, что у него температура, кашель.
Нет, тут определяется человек, который заболел, да, и отслеживается, где он находился в течение последних двух недель.
С кем контакты?
С кем он контактировал, кто находился больше, там, не знаю, одного часа.
Это история на грани, если ты попадешь в плохие руки, вы понимаете,
это может использоваться против граждан. Я не являюсь сторонником этой идеи. Я на самом деле против этого. Но так как мы находимся в чрезвычайном положении, чрезвычайное положение требует чрезвычайных мер. Если правильно структурировать это, где есть общество, которое наблюдает, чтобы там никто не использовал, что это на короткое время, на 3 месяца или 4 месяца, потом закрываем эту программу и переводим 112 вообще в независимую структуру под правительство или еще где-то, я не знаю где. Вот это. То есть под монитором общества, гражданского общества, зарубежных партнеров и так далее, я думаю, у нас есть технические возможности для того, чтобы быстро идентифицировать, локализовать и изолировать больных. Без этого мы никогда не сможем. То есть тестирование в несколько раз увеличить, локализацию посредством технических средств, а также использованием специализированных служб, скажем так, полиция, может быть, даже армия и так далее. И третий момент – лечение. Посмотрите, что у нас творится в медицине. Да? Значит, наши герои дня – это наши врачи.
Да, но они находятся в самой большой зоне риска сейчас.
Да, и в зоне риска. Я уже не говорю о том, что им надо зарплаты не то, что удвоить, а утроить. Потому что они сейчас себе… Они, во-первых, рискуют жизнью ради нас. Во-вторых, они чисто просто устают. Постоянно устают, и они уходят оттуда, люди. Это отдельная тема, о которой надо говорить. И вот… Отдельная статья расходов, о которой я еще не говорил, но это отдельная статья расходов, которая должна быть рассчитана только на медицину, именно на борьбу с ковидом. Это еще дополнительно будет 50-100 миллионов евро.
Которые тоже надо будет
нам нужно будет
внешнем рынке.
На внешнем рынке или в виде технической помощи. Тесты мы должны получать, современные тесты, а не те, которые сейчас. Вот я разговаривал с людьми, да, в районах ездил. Эти тесты, они не являются довольно точными.
Большая доля ошибок. Пример Бельской администрации, Бельской мэрии, где сначала сколько их протестировали, потом из них гораздо меньше.
Эта помощь может приходить в виде технической помощи от наших партнеров, от тех же европейских партнеров, где они успешно победили, скажем так, или побеждают эту эпидемию.
Коротко по экономической помощи. Вы говорите, что сейчас в любом случае этому новому правительству, если оно будет, либо нынешнему, надо кредитоваться на внешнем рынке, чтобы помогать маленькому и среднему бизнесу, а может быть вообще бизнесу вообще. Поскольку не было сделано правильных шагов в самом начале, сейчас многие бизнесы на грани закрывания. Есть бизнесы, которые для себя сейчас решают. У нас уже все, там, огромное количество долгов по аренде, по всему. Мы вот завтра, послезавтра закрываемся. В случае вступления в силу подобной программы по спасению мелкого, среднего и вообще бизнеса в сентябре месяце, допустим, вот в сентябре эта программа должна спасать тех, которые уже на грани закрытия? Или им надо уже дать закрыться? То есть вот спасать людей, которые уже практически мертвы или которые более-менее подают еще признаки жизни? Вот поскольку это не в начале было сделано, а это уже в самом конце, кого нужно сейчас спасать в первую очередь?
Я думаю, надо спасать те бизнесы, которые желают вести бизнес дальше. Практически все бизнесы желают вести свою экономическую деятельность дальше. Прелесть этой программы состоит в том, что эти денежные средства не уходят в карман владельцев бизнеса. Они возвращаются в экономику обратно, посредством зарплат, которые выплачиваются работникам. И те, в свою очередь, тратят эти деньги для покупок, которые надо совершать каждый день. То есть эти деньги не уходят в карманы владельцев, они возвращаются обратно в карманы работников и таким образом увеличивая агрегированный спрос, общий спрос и, соответственно, стимулируя общее предложение.
На ваш взгляд, вот сейчас тоже много дебатов по поводу политического хаоса, который наблюдается у нас в парламенте. Большинства ни у кого нет. 49-49 и с одной, и с другой стороны. Если говорим просто, строго говоря, о математике. Одни говорят, что надо в срочном порядке назначать новое правительство, поскольку правительство Кику не справилось. Ну, много-много аргументов. Это правительство, которое работает на кандидатов в президенты Игоря Дадона и так далее. Другие говорят, что еще больший риск отправить в отставку сейчас это правительство без гарантии, что мы сможем назначить новое. И входить в избирательную кампанию и в осень, и, возможно, во вторую волну с ИО, премьера Ионом Кику, это еще большая катастрофа. Вы, когда смотрите со стороны на все это происходящее, что сейчас для Молдовы лучше всего и правильнее всего?
Знаете, говорят, коней на переправе не меняют, да? Но в данном случае у нас переправа слишком глубокая, то есть вода слишком глубокая, я боюсь, что мы с этими конями утонем просто. Поэтому я думаю, что нужно новое правительство.
Сейчас,
незамедлительно. Но это новое правительство должно быть временным правительством. Правительством на 5-6 месяцев. Да, которое должно сделать три вещи. Первое – стабилизацию экономики. Второе – стабилизацию пандемической ситуации. И третье – провести выборы.
А потом что?
А потом уже парламент решит, что будет делать дальше с этим правительством и так далее. Потому что у нас парламентская республика, опять, не президентская республика, у нас парламентская республика. Да, есть проблемы в парламенте, 49-49, дебаты политические, вот то, что происходит в последнее время, напоминает 90-е годы. Да, когда
вам вот вообще как кажется эта вся ситуация вокруг депутата Гацкана?
Это очень как-то беспредел называется, да. Если правда, что господин Гацкан успел подать в прокуратуру жалобу о давлении со стороны своих бывших соратников по партии, то тогда это уже вообще некрасиво получается.
Прокуратура подтвердила в четверг получение этого заявления.
Тогда это просто триллер какой-то получается, и они должны сами, чтобы разобраться. Но давайте вот эти три пункта рассмотрим. Пункт первый – экономическая, макроэкономическая стабилизация. Правительство КИК, к сожалению, не справилось с этим делом, и оно не справится. Оно закрыло Европу для нас, закрыло нас для всего мира. Так, мы даже не можем никуда уехать, мы сразу попадаем в карантин. Они не могут поднять деньги ни за рубежом, ни в Москве. И они показали свою практически некомпетентность в данной ситуации. То есть макроэкономическая ситуация ушла. COVID-19 вообще ушел из-под контроля. Да? Во всем мире, во всей Европе он уже на спад давно пошел, а мы еще в первой волне. И третий выбор. Если они идут на такой беспредел, вот как с этим депутатом, да, случилось, если это правда, что его, значит, выкрали или, я не знаю, как-то там киднепили и вывезли за границу, и на него давили, то можете себе представить, какие у нас выборы будут? Можете себе представить, какие выборы будут? А в прошлом году, когда мы проводили выборы, да, помните, я еще тогда давал интервью, говорю, что я вам обещаю, что эти выборы будут самыми честными за всю историю Молдовы. И оно так и было, местные выборы, вспомнили, да? Вот. Я не уверен, что эта полиция сможет провести честные президентские выборы. Я не уверен в этом. Поэтому в данной ситуации, так как они справились с пунктом 1, с пунктом 2, и события последних дней показывают, что, наверное, вероятнее всего, это правительство не будет беспристрастным правительством с точки зрения проведения выборов, а будет играть в пользу одного кандидата, Дадона, то я думаю, сейчас время менять это правительство. Но в новом правительстве, я еще раз обещаю, важны 3-4 фигуры. Это премьер-министр, министр здравоохранения, министр финансов или и министр экономики.
На ваш взгляд, математика, строго говоря, математика в парламенте, насколько она важна в том плане, важно, какие партии будут голосовать за это правительство? Или сейчас имеет значение исключительно правительство?
Имеет значение человек, который будет во главе этого правительства.
Просто много дебатов.
Вот эти 3-4 человека, они важны. Почему? Это должны быть люди, которые не просто знают, что надо делать, а умеют это делать. Умеют организовать работу, умеют вести диалог со всеми. Со всеми вовлеченными в этот процесс, это и парламент, это и президент, это и другие члены правительства и так далее. Это люди, которые Я уже боюсь использовать слово технократ, потому что они его уже настолько пошлили, что просто уже...
Господин Кику тоже всегда говорит о себе, да, как о технократе.
Ну да, как бухгалтер, может, он и технократ, но не как премьер-министр. Это люди, которые и знают, и умеют, и согласны взять на себя эту тяжесть вот на этот срок. Понимаете, после этого вот эти люди, у них политической карьеры быть не может, потому что все шишки на них свалятся.
Ну, конечно.
В любом случае. Но если они согласны прийти, они должны быть люди, умеющие и знающие, а не просто какие-то политические фигуры, которые умеют красиво и много разговаривать по телевизору. Значит, такие птицы-говоруны, которые отличаются...
Платформа «Да» сейчас очень много говорит о том, что они готовы. Они...
Ну, если они готовы, то, как говорится, и у них есть люди, которые умеют это и правильно это все сделать, правильно организовать, то, как говорится, ну...
Не могу вас не спросить, у нас уже очень мало времени. Экстрадиция Влада Плохотнюка из Соединенных Штатов Америки. Посол США на этой неделе в эфире ТВ-8 подтвердил, что документы были получены соответствующими органами Соединенных Штатов Америки. Вы вообще верите в то, что Влада Плохотнюка когда-нибудь экстрадируют в Молдову?
Я верю в силу американской юстиции. Я живу там очень много лет, я знаю, как эта система работает. Если они получили эти документы, они дадут ход делу. Другой вопрос – это вопрос времени. Потому что в Соединенных Штатах работает принцип так называемый due process. У каждого человека есть право на задать вопросы, узнать о процессе и так далее. Это длится во времени.
Поэтому... Сколько? Месяцы, годы?
Нет, это может длиться годами.
Серьезно? Да, то есть процесс экстрадиции может...
Длиться годами. Потому что каждый раз на каждое решение какого-то судьи будут контраргументы со стороны защиты и так далее, и тому подобное. Это будет туда-сюда двигаться. Потом не забывайте, что, насколько я понимаю, господин Плохотнюк подал... заявление о получении политического убежища, так, это процесс, он сам по себе длится, может длиться годами. То есть мы говорим сейчас не о месяцах, а, возможно, о годах.
Извините, вообще у него есть шансы получить политическое убежище после того, как зам госсекретаря США говорит о том, что он является человеком нежелательным на территории Соединенных Штатов Америки, поскольку субминировал демократический институт и вообще подрывал демократию, коррумпировал страну. Ну, вы помните заявление.
Да, но не забываем, что в Соединенных Штатах существует реальное разделение властей. Правительство, как член правительства, сделал какое-то заявление. Это не означает, что судебная система принимает это заявление как в пользу прокуратуры или в пользу защиты автоматически. Наоборот, защита могла бы использовать это заявление как давление, например, на органы прокуратуры, да, которые вот, собираются экстрадировать. То есть там работает все по-другому. Там реально существует разделение властей. Судья сам или сама будет решать, кто прав, кто виноват.
И она не будет, может позволить себе не брать во внимание заявление зам госсекретаря.
Более того, я думаю, что защита могла бы использовать это заявление в свою пользу, как, например, представить это как давление, например, на судью или давление на прокуроров или еще не знаю. То есть там это адвокаты, они работают очень хорошо, они умеют это все оформить. То есть если кто-то думает, что это будет через день-два, это Филькина грамота. Да? Так не бывает. Это, мы говорим сейчас даже не месяцами, я думаю, годами. О годах, которые должны пройти. И то, что весь этот, вот, который пыли, который пускает президентство, да, наш президент и правительство, что вот мы тут боремся, вот мы тут поднимаем какие-то документы, которые уже 5 лет уже прошло, они вон там делают какие-то обыски и так далее. Это все предвыборная кампания, это все показать, что вот мы с кем-то, чем-то там боремся. На самом деле никто ни с кем не борется. Им нужны деньги. Старые схемы не работают, потому что экономика не работает. А денежка нужна для того, чтобы бегать по селам, районам, раздавать гречку и обещать первое, второе, третье, четвертое. Россия кредит не дала. И второй раз с лузером никто общаться не будет. С ним никто там руки не подает. Тем более сейчас COVID-19. Все боятся, что он ходит везде и целуется со всеми, да, и без маски. То есть дорога закрыта, забудьте. Единственное спасение сейчас в наших руках, если мы будем правильно вести диалог с нашими зарубежными партнерами, я имею в виду западными партнерами, с Евросоюзом, Соединенными Штатами, с международными финансовыми организациями. Придем с конкретным планом решения наших экономических проблем, проблем, связанных с COVID-19, и пообещаем проведение честных выборов, я думаю, мы получим это финансирование в кратчайшие сроки, мы сможем распределить деньги в экономику посредством финансирования малых, средних, да вообще всех бизнесов, посредством стимулирования спроса для того, чтобы заработало предложение, и борьба с ковидом. Для этого нужны специалисты, которые знают и умеют это делать.
А досрочные выборы парламентские Молдове нужны? Да, нет, у нас совсем мало времени.
Знаете, этот парламент, он был избран во времена захвата власти, да, за который проголосовал этот же парламент год назад. Нужны ли досрочные выборы? Наверное, нужны. Но это, знаете, у нас парламентская республика, вот пускай парламент решает, и люди сами за себя решают. Я, например, смотрю 5-6 месяцев вперед. Что нам надо сделать за 5-6 месяцев для того, чтобы мы остались как страна, буквально, я не утрирую здесь, чтобы мы остались как страна, потому что если мы упустим ковид из-под контроля, я вам сделал расчеты, да? 3 миллиона умножьте на 5%, да. Пожалуйста, вам 150 тысяч человек.
И нам, может быть, 90-е годы покажутся еще сказкой.
Покажутся просто сказкой.
Я вас благодарю, господин Бранзан, за этот анализ. Правда, было очень интересно. Ну, а я вас жду ровно через месяц на волнах Радио Европа Либера. Всего хорошего вам.
Айчи Радио Европа Либера.